Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Размышления о смерти. Аскетические опыты. Том 1». «Кто из человеков остался навсегда жить на земле? Никто. И я пойду во след отцов, праотцев, братьев и всех ближних моих. Тело мое уединится в мрачную могилу, а участь души моей покроется для оставшихся жителей земли непроницаемой таинственностью».
Действительно, святитель Игнатий описывает ту правду жизни, да, которая с каждым человеком произойдет, как бы мы ни прятались от этой правды. И такой вопрос: кто из человеков останется навсегда жить на земле? Никто, да? И как раз святитель Игнатий о себе говорит, что я уйду вслед за праотцами. И это не просто слова, какие-то такие общие, общее сознание. Вот если мы с вами побываем на родине святителя Игнатия, в селе Покровском, где находится его усадьба, его отца, то, знаете, интересное наблюдение. Вот я там был, мне Господь так вот как-то позволил туда приехать несколько лет назад. Совершенно, можно сказать, там случайно, не планировалось никак. Мы с супругой ехали в Вологду, и из Вологды едем, указатель стоит, село Покровское. Я о нем теоретически знал, а вот так, чтобы своими глазами видеть. И мы тут же поехали, завернули быстренько, и, значит, приехали в Покровское. Меня что поразило? Вот у святителя Игнатия есть несколько о смерти разных произведений, да, статей. Есть очень такие поэтичные статьи, там, «Размышления на кладбище», да. Знаете, меня что поразило? Вот мы обычно как... Вот сегодня у меня 4 отпевания было. Мы молимся в храме, и куда-то за 3-9 земель человека отвезем, закопаем, и все. И вспомним, в лучшем случае, придем, в лучшем случае, там, на родительские дни, потому что мы все в суете живем, да, нам все некогда. Что интересно в усадьбе Брянчаниновых? Вот у них стоит дом, его родительский дом, буквально в нескольких десятках метрах находится храм Покровский, а за храмом находится их усыпальница. То есть дети, которые гуляли, играли, вот тоже святитель Игнатий, они видели вот эту действительность, играя, гуляя вокруг дома, в десятках шагов, не за километры там, да, а в десятки шагов. То есть вот человек умер, тут же через несколько шагов его принесли в храм и тут же похоронили. То есть он не ушел куда-то, не исчез куда-то. Его тело здесь находится, могилка его находится, там могила его родителей до сих пор вот сохранилась, там дяди, тети. В советское время каких-то там людей захоранивали. То есть это кладбище родовое, оно осталось. Представляете, какое мировоззрение вот у святителя Игнатия было интересное, что все рядом, все близко, он это видел. Вот, поэтому вот это мы сейчас прячемся, куда-то вот эту тему смерти задвигаем, куда-то на задворки сознания. Но это же правда, это же будет. Вот, поэтому святитель Игнатий нам и описывает это событие.
«Поплачут о мне сродники и друзья, может быть, поплачут горько, и потом забудут. Так оплаканы и забыты бесчисленные тысячи человеков. Сочтены они и помнятся одним всесовершенным Богом. Едва я родился, едва я зачался, как смерть наложила на меня печать свою. Он мой, — сказала она, — и немедленно приготовила на меня косу. С самого начала бытия моего она замахивается этой косой. Ежеминутно я могу сделаться жертвой смерти. Были многие промахи, но верный взмах и удар неминуемы».
Ну да, вот он опять же пишет это не для того, чтобы испортить нам праздник какой-нибудь, а он пишет так именно для того, чтобы мы правильно настроились на жизнь, прожили правильно, да? Что действительно, когда смерть входит в человека, она вошла еще в Адама, который вот согрешил, еще 900 лет прожил, но он уже был духовно мертв, уже эта смерть вошла в естество человека, и мы рождаемся, нам никто не обещал, что мы 70-80 лет проживем. Мы не знаем срока своей жизни. У каждого он свой. И поэтому сказать, что вот я беспечно проживу там 80 лет, а потом покаюсь, невозможно. То есть мы каждый раз должны помнить, вот по мысли святителя Игнатия, что, смотрите, вот как интересно пишет, да, что смерть, как я родился, она уже замахнула свою косу, образно говоря, да? Но она не сама это действует, а, конечно, это по велению Божию. Тоже надо понимать правильно. И тоже очень интересная такая, знаете, тема, такая вот оплаканы, забыты бесчисленные тысячи человеков. Вот, и нас с вами забудут тоже, естественно. Но к этому надо спокойно относиться. Вот на родительских днях особенно я встречал большую печаль у некоторых прихожан, что у них неверующие родственники, некому за них помолиться. Вот и стал регулярно об этом говорить, что мы прапрадеда своего уже не помним, как зовут. Казалось бы, это естественно, прапрадед это помнит, это же рядом, это же вот начало 20 века. Вот мы, ну, я-то своих прадедов знаю, конечно, но вот кто-то же и не знает. А вот приходится разговаривать со старшими моими родственниками, а вы своего прапрадеда знаете, они уже не помнят. Понимаете? Если я еще помню, они уже не помнят. А бывают люди вот как неверующие, вернее, Иоанна не помнящие родства. Так же и нас забудут, но вопрос-то в чем? Это же не значит, что Бог забудет. Правда? То, что человеческая память короткая, это, ну, это однозначно так. Я с этим столкнулся, знаете, 8 мая. Уже второй год я служу панихиду на Михайловском кладбище. Приглашают артиллеристы, управление артиллеристы, ракетных войск и артиллерии. Глава этого ведомства, он приглашает священника для того, чтобы послужить на могиле командующего артиллерии Уральского военного округа. Он там похоронен. И он заинтересовался двумя могилами, заброшенными уже, заросшими, но которые огорожены такими символически сделанными снарядами. И за год артиллеристы провели исследование, и оказывается, что в этих могилах похоронены не то иной, а очень знаменитые люди, которые в Великую Отечественную войну сделали прорыв, и вот здесь, будучи здесь на Урале, они изобрели 150-миллиметровое орудие. Это был прорыв, потому что немцы выпустили, у нас тяжелых танков было мало, а немцы выпустили тигры с очень толстой броней. И чтобы с этими тиграми бороться, нужно было очень крупный калибр. И вот как раз этот человек, он придумал это, рассчитал, сделал, и сделал успешные испытания, и смогли наши бороться вот с тяжело бронированной техникой противника. То есть этот скачок был даже определенный. Потому что у Т-34 84 мм орудия, а это 50, 120, да, и 150. То есть это люди, которые реально сделали огромный вклад в оборону страны. Но их уже забыли. Вот если бы не артиллеристы, там через несколько... Они начали за могилкой ухаживать, восстанавливать, историю восстановили, семью ищут. И дай бог, чтобы нашли. Но суть вопроса, что такие великие люди, а мы с вами простые, естественно, нас зовут. Но не в этом дело, это не повод для печали, а повод к трезвому отношению к жизни своей. Бог никого не забывает, вот самое главное. У него нет такого, чтобы он кого-то забыл, он каждого помнит. И церковь никого не забывает, только в общей молитве, конечно. Когда молится вообще о всех православных христианах несколько раз в день, и более того, на литургии внимается частица о упокоении всех усопших православных христиан. Но не все, кто крещен, естественно, а те, кто верил и надеялся в воскресение Христово. Ну, то есть, знающие, верующие во Христа люди. Поэтому тут не надо печалиться. Поэтому святитель Игнатий нам и говорит, да, что люди забудут, но сочтены они, то есть, все люди, да, и помнятся одним всесовершенным Богом. Это очень утешительно. Это не повод сказать, ах, жалко, что меня не забудут. Мы не для этого здесь живем. А Бог, чтоб нас помнил, вот главное. Очень утешительные слова.
С холодной улыбкой презрения смотрит смерть на земные дела человеческие. Зодчий строит колоссальное здание, живописец не кончил изящной картины своей, гений составил гигантские планы, хочет привести их в исполнение. Приходит нежданная и неумолимая смерть славного земли, и все замыслы его повергает в ничтожество.
Ну да, это происходит тогда, когда мы начинаем что-то строить и забываем, что Бог управляет миром, правда? Поэтому действительно, вот если представить, что смерть это, ну, некая личность, да, вот в этом случае, это поэтично, конечно, что этот процесс якобы личность, да, и он, действительно эта смерть смотрит так свысока на человеческие наши копошения. Но как мудрый наш народ говорил, смерть, умирать собирайся, да, но пшеничку посей. Но это одно, да, то есть сказка, помните, была такая, что дедушка там яблони садит, но человек пришел, говорит, ты же не сможешь попробовать этих яблок. А дедушка говорит, это я для вас это готовлю, да? Но это с осознанием своей конечности, с осознанием вот своего дела. А когда, конечно, вот эти наши зодчие художники, живописцы, гении ради славы своей делают, тогда, конечно, получается, что смерть – это что-то такое страшное, трагическое, что-то не довершилось, какое-то гениальное произведение. А с точки зрения вечности оно не имеет никакого значения.
А вот такой поэтический образ смерти вообще люди так представляют, как некую личность, он какие основания под собой имеет? Потому что, ну, мне кажется, это более зловеще выглядит, чем если представлять, что это просто процесс физиологический. Это же не...
Ну, в любом случае он процесс.
А есть ангелы и бесы, а смерть – это не некий дух, ведь это же просто процесс, да, ведь, батюшка? Потому что в нашем-то сознании прямо это некий такой дух.
Не, который... ну, понятно, да, это такое в капюшоне, там, с косой, некое существо такое женское, да? Ну, это понятно, что вот такой вот именно образ, он идет из народной культуры, вот из языческой среды. А мы с вами понимаем, что это процесс, конечно. Вот Бог сказал, да будет свет, это процесс ведь, и все стало. И вот он скажет, что душу твою изымут, и все, и станет. А каким образом это происходит? Ну, происходит, наверное, по-разному, судя по разным описаниям. За кем-то бесы приходят, вот именно в образе там страшных чудовищ, за кем-то ангелы спускаются и забирают его душу, как вот мы в прошлый раз с вами говорили. То есть это зависит от нравственного, духовного состояния человека, от его покаяния, молитвы, веры.
То есть это процесс изымания души, и он может по-разному происходить.
Он может по-разному происходить, да. У кого-то он быстро происходит, легко уснул, да, человек успение, вот как у Пресвятой Богородицы. Вот люди мучаются, там, страдают, там, и так далее. Ну, такой процесс разный очень. Он один и тот же так происходит, да, душа оставляет тело. Как он происходит? Ну, нам подробности не описано, наверное, это не очень нам полезно знать. Ну, то, что это не женщина там.
«Пред одним рабом Христовым благоговеет суровая смерть, побежденная Христом. Она уважает только одну жизнь во Христе. Часто небесный вестник возвещает служителям истины о скором переселении их в вечность и о блаженстве в ней. Приготовленные к смерти жизнью, утешаемые свидетельством совести и обетованием свыше, тихо, с улыбкой на устах, засыпают они продолжительным сном смертным».
Ну, да. Мы опять немножко убежали вперед в рассуждениях, вот Светлина нам подсказывает, да? Тут он о чем говорит? О том, что смерть, она была хозяйкой тогда, когда люди во Христа не верили. Поскольку Господь победил своим воскресением, победил смерть, она над христианами уже не властна. Вот о чем тут речь идет. Но над христианами те, которые вот, живут во Христе, да, пытаются, то есть верят правильно, каются в грехах, пытаются исправляться, исполнять заповеди. Вот. Для них кончина вот такая происходит, утешительная, да? Как апостол, еще раз повторим, мы как-то говорили с вами, что апостол говорил, что смерть для меня приобретение. Не потеря, как вот для гения, да, который создавал некое произведение, а и кончина для него это вот детище свое потерял. А апостол уже от мира отрекся уже. Для него смерть – это приобретение Христа. Не просто вера в него, а уже реальное соединение с ним.
«Видел ли кто тело праведника, оставленное душой? Нет от него зловония, не страшно приближение к нему. При погребении его печаль растворена какой-то непостижимой радостью. Черты лица, застывшие такими, какими они изобразились в минуты исшествия души, иногда почивают в глубочайшем спокойствии, а иногда светит в них радость усладительных встреч и целования, конечно, с ангелами и с ликами святых, которые посылаются с неба за душами праведников».
Ну да, что комментировать, и так все ясно, понятно. И более того, это не только происходит со святыми, которые, ну, явно уже освящены Богом, да, свидетельство их чудес есть, или прозорливости, или такое особого подвижничества. Вы знаете, вот это встречается среди прихожан. Вот несколько раз мы это дело отмечали уже, когда умирает кто-то из прихожан, особенно вот действительно вот хороший христианин, ощущение, что это праздник. Не мое ощущение, вот народа. Вот мы видим перед собой усопшего нашего собрата или сестру, а впечатление нет горя. Вот реальное ощущение приподнятого настроения. Вот еще раз повторюсь, сегодня у меня отпевания были. Это мрачнейшее занятие, надо сказать. Потому что окружающие люди, живые, выглядят мертвее, чем усопший. Но они не молятся им. Они так, для чего отпевают, не знаю. А тут наоборот получается, что все участвуют, все молятся, все приходят ведь свои. И прихожане, близкие, там родственники кто был. И впечатление совершенно другое. Вот есть чем сравнить просто вот то, что Сергей пишет, это опыт просто вот точно. Бываем и в каждом этом храме. Вот поэтому такой переход есть. Так и есть на самом деле.
«Вспомнись мне, смерть моя, приди ко мне горькое, но вполне справедливое и полезное воспоминание. Отторгни меня от греха, наставь на путь Христов. Пусть от воспоминания о смерти расслабеют руки мои ко всякому пустому, суетному, греховному начинанию».
Ну да, это очень трезвые мысли. Нам святитель Игнатий показывает вот образ мыслей, который мы должны иметь. Он правда говорит, что горькое же воспоминание, но вполне справедливое и, главное, полезное. Полезно. В чем его польза? В том, что память о смерти, она позволяет человеку, ну, если он в нормальном состоянии ума находится, помочь избавиться от какого-то греховного наваждения. Память о смерти напоминает ему, что вот, допустим, какого-то греховного суетного начинания, да? Тут дело какое-то, увлекся, весь так загорелся, думаешь, вот там сейчас я на гаражу тут какую-то тут настрою, тут что-то там изобрету, приобрету. А если человек подумал, а если завтра умирать, зачем это все? Тут кредит возьму, тут займу, тут все, тут на 20 лет спланировал. А зачем? Можно все по-другому, да? Вот, и эта мысль о своей конечности, она останавливает человека от греха. Вот самое главное, это духовное упражнение, вот, о котором святитель Игнатий нам говорит. Поэтому это замечательно.
«Вспомнись мне, смерть моя, и убежит от меня пленяющее меня тщеславие и сластолюбие».
Ну вот, пожалуйста, смотрите, вот, да. Что толку мы тут перед людьми хотим хорошими выглядеть, ожидаем, чтобы нас там уважали, почитали, там, особо как-то нас выделяли. А зачем? Смысл-то какой? Все равно люди нас забудут. Ну, знает нас несколько человек, но и забудут потом. А смысл-то какой? Ради чего? Ради чего столько пыжиться, щеки надувать? Или сластолюбие тоже, да? Вот человек стремится к грехам, там, к сластям, сладостям, каким-то сладострастью какому-то. А если смерть он вспомнит, он, наверное, должен как-то, ну, взбодриться, правда? Немножко по-другому надо посмотреть. Ну, что это не цель жизни. Что более того, это грехами является.
«Я устраню с трапезы моей дымящиеся роскошные брашна, сниму с себя одежды пышные, оденусь в одежды плача, заживо оплачу себя, нареченного мертвеца от рождения моего».
Вот опять же, нам предлагается снова, смотри, упражнение, да? Во-первых, духовное упражнение, вспоминание о смерти. Во-вторых, упражнение, связанное, опять же, вот с аскетикой. Не надо думать, что это слово ругательное, это не ругательное слово, но не для, только для монахов, там, подвижников, для мирян тоже в том числе. Это для нас написано, для нас, живущих в миру. Смотрите, опять же, устранив трапезы мои дымящиеся роскошные брашна. Что такое брашна? Это пища, да, получается, блюдо. Опять же, нас святитель Игнатий призывает к умеренности. Что если я буду опять стремиться к вкусному, вот, баловать себя, да, роскошествовать, душа моя слабая, очень легко привыкнет к этому. А привыкнет к этому, опять о смерти забуду, опять о грехе забуду, да, вот так он говорит. Потом он говорит, я устраню с трапезы моей. Нашей же власти, да, начать готовить простую пищу. Сниму с себя все одежды пышные, да, оденусь в одежду плача. Имеется в виду не в ремки какие-то одеваться, там, не в мешки, чтобы там дырку для головы вырезал там и для рук, а скромную одежду простую. Не надо там себя привлекать внимание, как-то там эти тоже не надо этим делать. Но особенно во времена святителя Игнатия это особо даже явно выделялось, когда богатые люди богато одевались. Нас-то как-то сейчас это, ну и не поймешь. Нас сейчас стараются эту этикетку наружу выставить, чтобы видно было, что я вот в такой вот. А так, что на таганском китайском рынке там может куплено, кто его знает. Вот, поэтому тут речь идет о целомудренной одежде, о спокойной такой одежде, чтобы не соблазнительно была. Вот, поэтому вот здесь смотрите, какие там упражнения даются. Ну и заживо оплачу себя, да, то есть тут речь о том, что оплакать свои грехи. Нареченного мертвеца от рождения моего, имеется в виду душу свою, то есть себя.
«Так, помяни и оплачь сам себя заживо, говорит память смертная. Я пришла огорчить тебя благодетельно и привела с собой сон мыслей самых душеполезных. Продай излишества твои и цену их раздай нищим. Предпошли на небо сокровища твои по завещанию Спасителя. Они встретят там своего владельца, усугубясь старично. Пролей себе горячие слезы и горячие молитвы. Кто с такой заботливостью и усердием помянет тебя после смерти, как ты сам можешь помянуть себя до смерти?
Ну, смотрите, какая идея. Да, очень-очень глубокая мысль. Как раз о том, что оплакивать себя как мертвеца, да, вот погибающего, это, опять же, не для всех, может быть, понятно будет, потому что мы сейчас такие все немощные, унылые, печальные. Вот. А речь идет о чем? О том, что человек должен оплакивать свои грехи. Ведь грех приводит к смерти. Да? Ведь грех пустил вообще смерть в естество человека. И смерть, и грех через смерть толкает человека в ад. Поэтому, получается, что нужно оплакивать? Оплакивать не сам процесс умирания, да? А оплакивать именно причину смерти, то есть грех. Вот если человек будет свои грехи оплакивать, имеется в виду молиться, да, помнить о них, пытаться жизнь исправить, да, то есть это целый комплекс. Оплакивать грех – это не просто вот на исповеди выдавливать из себя вот эти вот мокрые слезы. Плач о грехах – это внутреннее состояние, когда человек живет и помнит, что он грешник, что он согрешил, молится. Это совсем другое состояние, чем мы живем в суете в этой непонятной. Вот поэтому тут так и говорится очень интересная мысль, что кто оплачет тебя, это правда, потому что вот можно сколь угодно молиться о человеке, да, но если он сам Христа ненавидит, он после смерти его не полюбит. Нет перемены после смерти такой кардинальной. Но если человек здесь приучится ненавидеть грех, да, бороться с грехом, приучится идти за Христом, то и после смерти он там же со Христом и будет. Поэтому здесь надо оплакивать, чтобы жизнь изменилась, чтобы простились грехи. Вот так. Потому что свободу человека же никто не переломит.
Не веряй спасение души твоей другим, когда ты сам можешь совершить это существенно необходимое для тебя дело.
Кто из нас это сделает, да ведь? Кто за меня сделает, вернее, будет просить о прощении грехов, когда я это должен сделать? Это все, что, знаете, вот пришли люди к врачу и говорят, вылечи его, вылечи, а я говорю, да не хочу и не пойду, не буду. Но кто это сделал, если я сам должен прийти и попросить лечения, правда? И принять это лечение, лечиться там и так далее. Так же и в духовной жизни. Кто за нас это сделает, кроме нас-то?
Зачем гоняться тебе за тлением, когда смерть непременно отнимет у тебя все тленное?
У нас мы часто такие максималисты, вот слово прочитаем, сразу зачем мне семья, там, выгнать жену, там, детей, продать квартиру и жить в норе в какой-нибудь. Тут имеется в виду гоняться, сердцем привязываться. Нам никто не запрещает пользоваться там, квартирой, там, машиной, там, одеждой там, и так далее. Но не привязываться к этому. Понимаете, да, чтобы страсти не было у нас, земной привязанности к вещам. Пользоваться можем, а привязываться не можем.
Ну, и гоняться тоже это вполне современный, наверное,
гоняться,
термин.
Конечно.
Потому что когда, допустим, у тебя телефон современный, а на следующий год или там через полгода появляется более крутой, так скажем.
Ну да, это же привязанность. Привязанность, да, ведь?
Ну, люди начинают выстаивать очереди, пытаться купить быстрее. То есть...
Ну да. Это, конечно, это уже страсть во всё развитая. Эти вещи, вот как мы должны, когда вещи поменять? Когда она вышла из строя, правда? Ну, машина сломалась совсем, что делать? Ну, собрал денежку какую-то, когда-нибудь купил новую. А ремонт стал старый, да, сделал, освежил. Телефон работает, чего его менять-то, зачем, какой смысл? Да? Непонятно. Одно дело разбил, там другое дело, когда новые какие-то модели, чтобы хвастаться перед друг другом. Я на исповеди, помню, я вам рассказывал, нет, на исповеди, когда несколько лет назад исповедовал в храме на крови, там на детском празднике, грех услышал, первый раз такое услышал. Девочка маленькая подошла и сказала, я хочу iPhone 6. Я даже понятия не имею, что такое, но она знает и осознает это как грех, что ей вот. Вот хочется iPhone 6, но беленькие детишки. Чего им хочется?
Она, смерть, исполнительница веления Всесвятого Бога. Лишь услышит повеление, устремляется с быстротой молнии к исполнению. Не устыдится она ни богача, ни вельможи, ни героя, ни гения, не пощадит ни юности, ни красоты, ни земного счастья. Приселяет человека в вечность.
Ну да, тут даже комментировать, я думаю, не стоит. Это понятно, что, да? Смерть как процесс, да, наступает по повелению Божьему.
И вступает смертью раб Божий в блаженство вечности, а враг Божий в вечную муку.
Ну да, это снова к вопросу о нашей модной сейчас идее о спасении всех. Где забывается, что ответственность человека за жизнь, да, свобода его, определение Божье, предание церкви. Вот хотим жить весело. Весело здесь и там. ничего с собой не делая.
Батюшка Ирод с кем разговаривал, вот когда не хотел умирать?
А, нет, это народное предание, вертепный спектакль. Вот там есть такой элемент, что пришла смерть, да, с косой к Ироду, и он там умоляет. Ну, умоляет-то просто протянуть, он же не умоляет простить ему грехи, правда? Потом тут как раз в народном таком представлении показывается, что это неумолимое действие.
Воспоминание о смерти – дар Божий, сказали отцы. Он дается исполнителю заповедей Христовых, чтобы усовершить его в святом подвиге покаяния и спасения. Благодатная память смерти предшествуется собственным старанием вспомнить о смерти.
Вот давайте остановимся, да? Вот мы часто святым вещам даем неправильную оценку. Вот заметил человек грех, он впадает в уныние. Вспомнил о смерти, услышал, начинает унывать. Мы такие немощные, такие больные уже. На самом-то деле, с точки зрения духовной, получается, если он грехи вспомнил, то это Господь напомнил. Если о смерти вспомнил, смотрите, дар Божий. То есть нам Бог дает дары, а мы еще их отвергаем и более того пытаемся направить на грех. Но что делать, чтобы у нас этот дар появился? Смотрите, очень важные слова. Благодатная память смерти предшествуется собственными стараниями вспомнить о смерти. Вот в духовной жизни обязательно вот это уже закон такой существует, что сначала человек должен постараться сам. То есть он как бы должен попытаться, постараться получить опыт, смириться, что у него не получается. И только потом ему приходит именно уже благодатное состояние, долгое, да, вот этой вот памяти, покаяния. Также и тут, смотрите, он должен напоминать себе, то есть собственным старанием вспомнить о смерти. То есть мы должны напоминать себе, да, вот что важно. Это упражнение тоже духовное, напоминать. Вот дальше, как это делать, вот описывает святитель мы.
Принуждай себя вспоминать часто смерть, уверяй себя в несомненной истине, что ты непременно, неизвестно когда, умрешь. И начнет приходить само собой, являться уму твоему, воспоминание о смерти, воспоминание глубокое и сильное. Оно будет поражать смертоносными ударами все твои греховные начинания.
Вот мы говорим, как бороться с грехом, как бороться с грехом, как бороться с грехом. Оказывается, нам открыто, но мы хотим и вроде бы с грехами бороться, но и о смерти не помнить. А нам как раз дается вот в этом произведении оружие, методика, как бороться с грехом. То есть человек начнет напоминать себе волевым усилием, что а вдруг сегодня умру, а вдруг завтра умру. Ему предлагают там какой-то грех, допустим, пойти к друзьям там и веселиться. А если меня сегодня душу мою заберут? Ему предлагают, а давай компанию какую-нибудь создадим, идем тут весь мир перевернем. Будем самыми богатыми людьми в мире. А вдруг умру, да? То есть это вот это очень важное такое упражнение, действительно. Помогающее человеку отрезвиться.
Батюшка, можно у Господа просить, чтобы, ну как бы, понимая, что это в любой момент может произойти, допустим, человек понимает, что ему нужно вот какое-то реально земное дело доделать, вот, просить, чтобы этот момент оттянуть. То есть это ну, да. Есть такая, можно есть так такая, молиться?
Есть такая, да, практика. Она встречается вот в святоотеческой, в житийной литературе, когда и в Священном Писании тоже есть такой момент, когда нужно было умирать и просили, дай Господи мне время для покаяния. То есть времени для того, чтобы там урожай собрать там, или славу получить, Нобелевскую премию получить за какое-то изобретение. А просили именно время для покаяния. Вот это вот важно. Вот это единственное, мне кажется, чего стоит просить, ну, в плане продления жизни. Не для того, чтобы здесь повеселиться больше, там, понаслаждаться больше, а чтобы покаяться лучше.
Чужд этого духовного дара грехолюбец. Он и на самых гробницах не перестает предаваться греховным угождениям плоти, нисколько не помня о смерти, предстоящей ему лицом к лицу. Напротив того, служитель Христов и в великолепных чертогах вспомнит ждущий его гроб, прольет о душе свои спасительнейшие слезы. Аминь.
Ну вот да, получается, нам с вами нужно правильный диагноз себе поставить. Вот мы в каком состоянии находимся? Вот действительно чужд этого духовного дара грехолюбец, да? Ну, вроде бы все грехолюбцы, по большому счету. Но вот отношение к смерти, отношение к покаянию, оно является тем то, такой лакмусовой бумажкой, да? Тем знаком, сигналом, что человек правильно живет, пытается жить, по крайней мере. Вот. А если он живет так, чтобы веселиться, радоваться там, и не понять, чем заниматься, значит, он живет духовно неправильно. Вот. Поэтому тут действительно вот слова святителя Игнатия, что христианину нигде не мешает, ничто не мешает, где бы он ни находился, и о смерти вспоминать, и молиться о себе, и каяться. Неважно, царь он или крестьянин простой, богатый, состоятельный человек или среднего достатка человек. Какая разница? Это же ум-то у нас с собой должен быть всегда, чтобы молиться и напоминать себе о важных духовных вещах, таких как смерть, например. Вот, аминь, истинно так.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.